Добрый день, дорогие братья и сестры. Станем выслушаем Евангелие дня, Евангелие от Иоанна, 12 главу, с 1 по 24 стихи. «За 6 дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь умерший, которого Он воскресил из мертвых. Там приготовили Ему вечерю, и Марфа служила, а Лазарь был одним из возлежавших с Ним. Мария же, взявши фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и оттерла волосами своими ноги Его, и дом наполнился благоуханием от мира. Тогда один из учеников Его, Иуда Симон Искариот, который хотел предать Его, сказал: «Для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим?» Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Иисус же сказал: «Оставьте ее, она сберегла это на день погребения моего, ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда». Многие из иудеев узнали, что он там, и пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого он воскресил из мертвых. Первосвященники же положили убить и Лазаря, потому что ради Его многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса. На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышавши, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали: «Осанна благословен грядущий во имя Господня Царь Израилев!» Иисус же, нашедший молодого осла, сел на него, как написано: «Не бойся, черь Сионова, все царь твой грядет, сидя на молодом осле». Ученики его сперва не поняли это, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о нем написано, и это сделали ему. Народ, бывший с ним, прежде свидетельствовал, что он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых. Потому и встретил его народ, ибо слышал, что он сотворил это чудо. Фарисеи же говорили между собою: «Видите ли, что не успеваем ничего? Весь мир идет за ним». И пришедшие на поклонение в праздник были некоторые эллины. Они подошли к Филиппу, которого был из Вифсаида Галилейский, и просили его, говоря: «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Филипп идет и говорит о том Андрею, потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Иисус же сказал им в ответ: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Все святое Евангелие.
Andreas, ja, Philippus,
Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет со всеми вами. Аминь. Сегодня у нас вербное воскресенье и тема проповеди «Торжество смиренного пути царя». Мы прочитали в начале из второго послания апостола Павла в Фессалоникийцам, 3 глава, с 1 по 5 стих, и Евангелие от Иоанна, 12 главу, с 1 по 24 стихи. И действительно, история о вхождении Господа в Иерусалим, она такая многозначная. Потому что Христос, мы знаем, что воскрешал и делал много чудес, но воскрешение Лазаря – это особое чудо, которое повергло израильский народ в шок и в ликование. Мы помним девочку, которую он воскресил. Это вроде такого шума не было, да? Ну, он закрыл комнату, сказал, она спит, воскресил, и кто-то подумал, ну, может, действительно заснула, может, потерял сознание, кто что. Но история Лазаря, мы знаем, что 4 дня уже Лазарь как умер. И он уже начал разлагаться, смердить, как говорит в Священном Писании, да? Тело уже умерло, мозг умер, все умерло. Никаких признаков возможных жизни нету. Потому что уже шел запах, да? И Господь совершил это чудо, камень отвалили, Лазарь вышел. Это огромное чудо. И настолько, что теперь уже не только хотели послушать Иисуса, но увидеть израильтяне, евреи, самого Лазаря. Люди шли к Иисусу, чтобы посмотреть и Лазаря, в дом Лазаря. Шли в Вифанию. И мы читаем в этом отрывке таком большом о том, что и встречал народ Иисуса, входящего в Иерусалим, потому что он воскресил Лазаря. И для людей это шок и величие, великий пророк, великий человек. И на самом деле, если смотреть внимательно и Священное Писание, то за кого почитали Христа? Как и говорится в Евангелии от Матфея, 16 глава, с 13 по 17 стих, Господь спрашивает учеников о том, что за кого меня почитают. Одни говорят за пророку там, Иеремию, Илию, еще кого-то. Так и тут можно посмотреть историю. Здесь мы встречаем Марию, Марфу, Лазаря. У них свои личные взаимоотношения со Христом. Это та семья, те люди, с которыми Иисус особо дружил, семью Лазаря. Он в любой момент мог прийти к ним домой, и они его принимали. Это были действительно для него друзья, к которым он спокойно мог прийти домой. Есть ученики, которые по-разному относились к Христу за его 3 года служения. Мы помним братьев Завидеевых, которые хотели сесть один по правую, другой по левую сторону. Мы помним Петра, который все что-то из себя показывал. Знаем Иуду, который предал Христа и, по сути, был вором. Вытаскивал из кошелька общего, из кассы общей, денежки себе прикарманивал. Причем удивительно, Господь, зная заранее, что он такой, по сути, человек, доверил ему это служение. Это, с одной стороны, показатель обличения для Иуды, что Бог знает, потому и дал тебе служение. Но другое дает и возможность исправиться этому человеку. Я тебе доверяю, даю шанс тебе измениться.
Иуда не изменился. Мы видим в этой истории и каких-то эллинов, язычников, которые пришли ко Христу. И народ по-разному воспринимал Христа. За пророка, за учителя, за кого-то еще. И вот сегодня в нашей жизни у христиан такой же стоит вопрос, за кого мы почитаем на самом деле Христа? Мы часто говорим, что Иисус Мессия, Спаситель, слава Богу, аминь. Но вот в жизни по-настоящему, честно, кто для меня Христос? Он просто Спаситель, или я, это тот, через которого я решу все свои проблемы? Это хорошо, что Он решает проблемы. Но когда в моем мышлении стоит, прежде всего, Господь, Ты решаешь мои проблемы, а потом там, ладно, Царство Небесное, все остальное, то неправильно. Кто для меня на самом деле Христос? Даже для учеников Христа они по-разному относились к Нему. И даже они что-то хотели получить от Него. Братья Завидеевы одно, Иуда другое, Петр третье. У каждого были свои взаимоотношения, но Господь даже при всем при этом, понимая, что они до конца не понимают, кто Он их не отвергал. Он их не разгонял, но Он их учил и назидал, и увещевал. Бог милостив к нам по-прежнему так же. Он сердцевидец и знает настоящее наше поползновение нашего сердца, за кого мы почитаем Христа. Потому что следующее воскресенье – это же Пасха Христова. Христос умер и воскрес за нас. Кто для меня на самом деле Христос? Прежде всего, в моей жизни. И мы прочитали место Священного Писания, да? Народ ликовал, но через некоторое количество дней, как мы сегодня пели, вот дети пели, этот же народ вместо «Осанна, Осанна» кричал «Распни, распни его». Когда придут в нашей жизни какие-то моменты, когда будет выбор или-или, какой сделаем выбор мы в своей жизни? Отвернемся от Христа или нет? В жизни будут моменты, и Господь будет допускать в нашей жизни моменты, когда надо будет принять решение или-или, или Бог, или что-то другое. Чтобы мы проверили себя по-настоящему. Бог-то знает наше сердце. Но Он допускает в нашей жизни эти ситуации, и они будут постоянно, чтобы мы проверяли свое сердце, а действительно ли я то, что я есть, а действительно я то, что говорю в своей жизни. И я хотел бы прочитать вот то же, что мы прочитали в втором послании Фессалоникийцам. Апостол Павел говорит такие интересные слова. Пятый, да, с 1 по 5 стих, он просит церковь молиться о том, чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех вера. Апостол Павел говорит, что в церкви есть люди, даже в первом веке. Той церкви, которой все восхищаются, говорит, есть беспорядочные люди и лукавые люди. Это сегодня есть и в церкви вообще. И не хотелось бы, чтобы мы сами оказались такими людьми. И интересно, далее апостол Павел пишет в 5 стихе, «Господь же Дух, Господь же да управит сердца ваши в любовь Божию и в терпение Христова». Я бы хотел даже прочитать первое послание, из первого послания Фессалоникийцам, другое место Писание, где он говорит такие слова. Первое послание Фессалоникийцам 1:3. Очень интересный стих, где апостол Павел говорит, какая должна быть жизнь верующего человека. В одном стихе он сосредотачивает очень важный момент. «Непрестанно памятую ваше дело веры и труд любви, и терпение и упование на Господа нашего Иисуса Христа пред Богом и Отцом нашим». Апостол Павел говорит, что в жизни верующего человека должны быть важные три вещи, которые показывают, что он верующий человек. Первое, он говорит, о деле веры. Как это понять? Как понять? Дело веры. Ну, я верю Господу, слава Богу. Но Господь говорит, что вера, она, апостол Павел говорит, что она вообще-то проявляется в делах также. И апостол Иаков говорит в своем послании во второй главе такие слова, которые некоторым верующим не очень-то нравятся. Он говорит, что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет, может ли эта вера спасти его? Я не говорю о том, что мы спасаемся делами. Но апостол Павел говорит о том, что наша вера должна проявляться в реальных поступках, в реальных делах. Апостол Иаков, точнее, говорит, что какой смысл просто болтать языком, прошу прощения за такой простой оборот, что я верю, а делами своими я не подтверждаю свою веру. И далее он говорит о том, что так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Видите ли что, да? Ибо как дело без духа мертво, так и вера без дел мертва, говорит апостол Иаков. Дорогие мои, апостол Иаков говорит о том, что, братья и сестры, можно болтать языком сколько угодно о том, что я верующий человек, но если в моей жизни нету плодов Духа Святого, если в моей жизни нету проявления веры в делах и поступках, грош цене такой веры. Как говорит апостол, это вера бесовская, душевная. Никакого результата она вам не принесет положительного. Вера должна проявляться в жизни верующего человека. Не говорит, что я где-то в глубине души так верю сильно, а действительно в делах и поступках. О чем он говорит апостол Павел? Дело веры, обращаясь к Фессалоникийской церкви. Дело веры, что если я верующий человек, я поступаю не потому, что я обязан, чтобы это делать, потому что это предписывает Священное Писание, не потому что другие смотрят на меня. Это мышление, как говорит Священное Писание, в Евангелиях наемника. Я это делаю, потому что я должен, потому что мне за это что-то там дают. Но мышление сына и дочери Божией, потому что я по-другому не могу. Это моя жизнь. Это мое внутреннее состояние. Я делаю дела веры, поступки какие-то, потому что жизнь моя изменилась. Я по-другому не могу. Я пойду помогу, я пойду предложу человеку помощь. Соседу, не соседу, по работе или еще. Где-то материально, где-то руками кому-то что-то предложу. Вещами, еще чем-то. Если нету возможности, я молюсь об проблемах человека. Когда я еду в транспорте, я слышу разговор, там у кого какая-то проблема, я не сижу и в голове себе накручиваю, говорю, о, какие сики, о, какой там плохой человек совершил. А я начинаю молиться за ту ситуацию, чтобы Господь помог решить тому человеку, совершенно незнакомому, сидящему рядом или не рядом со мной. И чтобы через это слава Божия явилась, чтобы через это ответ от Господа человек и люди, которые находятся в этой ситуации, пришли к Господу и спаслись. Дело веры. Далее апостол Павел говорит в первой главе первого послания Фессалоникийцам: «Непрестанно памятую ваше дело веры и труд любви». Опять, ну что такое любовь? Ну, любовь, нам кажется, чувство, эмоции, да ничего подобного. Когда мы читаем первое послание апостола, да, Коринфянам, 13 главу о любви, гимн любви, да, Что говорит Священное Писание? О том, что любовь. Я хотел бы напомнить нам, что такое любовь в глазах Божьих. Любовь долготерпит, милосердствует. Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится. Чувствует нищету его, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истиной. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Да? Но слово, но любовь останется. Все пройдет. Языки умолкнут. Когда придет Господь, нам нечего будет сказать. Пророчества прекратятся. Проповедовать уже не надо будет о Христе. Говорить уже ничего не надо, уже будет все сказано. Господь придет на суд. Он придет с судом Божиим. Нам нечего будет сказать. Но любовь, которая проявляется с верой и любовью, вера и любовь, вот это будет говорить за нас. Потому что опять хочу напомнить слова из Священного Писания, что, когда Господь придет, что Он будет искать? Две вещи. Он говорит, найду ли я веру и любовь среди вас? Две вещи, которые Господь, придя, будет искать в верующем человеке. Это веру, действительно, как говорит апостол Иаков, которая подтверждает мою жизнь в поступках и делах, и любовь, искреннюю любовь к друг другу, без ненависти, без раздражения, без подобных вещей. То есть, как мы прочитали, дело веры и труд любви. И далее апостол Павел говорит, и терпение, упование на Господа нашего Иисуса Христа пред Богом и Отцом нашим. Мы поговорили о вере, как в делах, о любви, которая проявляется труд любви. Чтобы полюбить, надо потрудиться. К сожалению, вот люди это забывают. Они думают о любви, что вот он не должен меня любить почему-то, или она меня должна любить, или мы друг друга просто так любить. Но это труд, действительно. Мы люди взрослые, понимаем, что любовь – это не просто чувство, эмоции, конфетно-букетный период. Это труд. Это смирение, это отказ и готовность чем-то пожертвовать ради другого, близкого или неблизкого человека. И это труд, это действительно и жертва порой в нашей жизни. Пожертвовать своим временем, пожертвовать вниманием, пожертвовать там финансами, чем-то еще. И далее Господь, апостол Павел говорит о том, что третье, что важно в жизни верующего человека, это терпение упования. Не просто терпение, заметьте, а терпение упования. О чем же говорит апостол Павел? Мы можем терпеть, можем же, да, терпеть кого-то. Человек, который нам не очень нравится. Скрежета зубами, испепеляющим взглядом смотреть на него, но не накричать. Все так, ну, или не все умеют. Но апостол Павел дает интересную вот эту особенность, что у нас должно быть терпение и упование. В гневе вашем солнце да не зайдет. То есть о чем он говорит? Когда вы даже разгневались, не надо это, чтобы целый день шло, простите. Чтобы, когда зайдет солнце, вы не продолжали гневаться на этого человека. Чтобы завтра опять не вспоминать об этом человеке в плохом ракурсе. Просто оставьте гнев. И мщение отдайте мне, говорит Господь, я отомщу. Что же говоря о терпении упования, Господь, апостол Павел говорит, что у нас должно быть не такое терпение, что скрежета зубами, я терплю этого человека или терплю, прохожу эту ситуацию. А терпение упования, что мое терпение должно быть приправлено в упование на то, что я наследую в Царство Небесное. Что у меня есть наследство, что я войду в Царство Небесное, если я пройду эту ситуацию, если я буду терпелив, смирен, кроток, то я наследую Царство Небесное, потому что у меня есть на что уповать. И Господь говорит в Священном Писании, у верующего человека есть будущность и надежда. У него есть надежда на будущее. У него есть будущее. Он может надеяться. Не скрежета зубами, но да, я прохожу трудную ситуацию. Мне надо пройти ее. Господь почему-то попустил в моей жизни. Но я знаю, что она, эта ситуация меня изменит в лучшую сторону. Я не начну злиться, не начну ругаться, не начну еще какие-то вещи негативные делать. Но это изменит меня, преобразует. Во-первых, это покажет, что что-то во мне еще есть, над чем работать. И это будет меня духовно взращивать. Я имею упование. Да, я прохожу трудную ситуацию, но я знаю, пройдя ее достойно, я получу награду еще на небесах и войду в Царство Небесное. Кто Христос для меня? Кто я для Христа? Есть ли у меня дело веры в моей жизни? Вера моя подтверждается делами? Или просто это слова громкие? Есть ли труд любви в моей жизни верующего человека? Действительно, я жертвую своей любовью. Я тружусь над любовью. А не просто жду, чтобы меня любили и хвалили. Но я что-то делаю. Есть ли в моей жизни терпение, упование на Господа проходить правильно трудные жизненные ситуации? Потому что Господь торжественно, да, торжество смиренного пути царя. Он торжественно пришел, он сделал то, для чего он пришел. Люди по-разному к нему относились. Люди разное от него хотели. Иуда одно хотел. Братья Завидеевы одно, Петр одно. Другие еще что-то от Господа. Но при всем при этом он никого не отгонял, он проповедовал и нес весть о Царстве Небесном, Царстве Божьем, и он совершил то, на что пришел. Но наш путь какой? Кто я для Господа? Как в Священном Писании мы читаем, когда некие сыновья первосвященника пришли изгонять беса. На что он им сказал? Да? Что Христа знаю, Павел мне знаком, а вы вообще кто такие? Вы кто такие? У вас ни веса, ни авторитета, вы никто для меня. Да? И их побил и изгнал. Этот человек, который был подвержен бесовскому влиянию. Какой я на самом деле имею вес духовный? Я не говорю о каких-то великих там значениях, но просто действительно оценить свое сердце. Кто я для Господа? Чтобы не оказаться, как в притче, которая говорит в Евангелии, Священное Писание, когда некие пришли люди и сказали, мы во имя Твое проповедовали, мы во имя Твое изгоняли бесов, мы служили. А Господь говорит, я вас даже и не знал, вообще, как вы мне не знакомы. Это самое ужасное. А это вот есть и дело веры там. А вы не сделали мне вот это и это. Вы не накормили, вы не обогрели, вы не помогли мне через людей. Господь действует и приводит нам. Нам часто кажется, что вот Господь, вот если ты придешь, вот если явно сделаешь, я все для тебя сделаю. Но Господь и приходит в виде нищих, убогих, в виде людей, которые просят о помощи. Так Господь приходит, хочешь – хорошо. Люди часто просят о Господа что-то в своей жизни изменить. И когда просят, например, Господь, я хочу сердце Давида, как у меня было у сердца Давида. И Господь отвечает, хорошо. Но у человека начинается такое количество проблем в жизни, что он в молитве на колени бросается, говорит, Господь, я просил о сердце Давида, почему у меня столько проблем? А Господь отвечает, ты попросил сердце Давида, я тебе даю. Чтобы у тебя стало сердце Давида, ты должен прожить такую же жизнь, как Давид. Пройти те же испытания, которые его сердце сделали таким, какое оно было в конце его жизни, преданное Господу. Когда мы просим о долготерпении, Господь и приводит нам людей, которых надо терпеть. У нас не появляется долготерпение, вдруг и мы такие хорошие, замечательные. Но Господь дает ситуации, чтобы мы долготерпели. Просим о любви, Господь не дает нам любовь, и мы вдруг всех любим. Господь дает ситуацию, когда нам надо любить, и посылает людей, которых нам хочется задушить по-человечески. А Господь посылает, ты просил о любви, так прояви любовь, на. Я хотел бы, чтобы мы, вот, рассуждая в этот такой день замечательный, вхождение Господа в Иерусалим, вот себя посмотрели, а как я войду в небесный Иерусалим? Войду я в славе или величие? Потому что говорит Господь, что есть люди, которые войдут в Царство Небесное, но как бы головня, да, обгоревшая, они спасутся, но награды не получат. Да, они как-то как на последней подножке последнего уходящего вагона успеют, но награды там они не получат, потому что, да, они веровали в Христа, да, как-то, хоть слава Богу, но награды там не будет. Я хотел бы, чтобы мы все получили награду, чтобы наша действительно жизнь была в делах веры, в труде любви и в терпении упования на Господа нашего Иисуса Христа, чтобы действительно мы и задались вопросом, кто для меня Христос, и задались вопросом, кто я для Христа в своей жизни, чтобы когда придет Господь или Господь призовет нас в определенное время, в определенный час, мы не в страхе и панике это время приняли, что я не готов, а с радостью сказали, Господи, наконец-то я войду в Царство Небесное, наконец-то Ты призвал меня к Себе. Не из-за грехов, в которых я утопаю, я сейчас умираю и ухожу, а потому что я сделал то, для чего Ты меня призвал, мое время пришло. Пусть Господь нас благословит.